проповедовать о миссионерском сердце. Миссионерское сердце. Я хотел бы, чтобы вы открыли в Евангелии Матфея самые последние слова Иисуса Христа, которые Он оставил для нас, или которые Матфей записал для нас, как самые последние слова, для того, чтобы мы могли сегодня еще раз посмотреть на миссионерское сердце. У меня очень простой тезис. Пока вы ищете этот текст, я хотел бы озвучить тезис моей проповеди сегодня. Он звучит примерно так. Каждый истинный христианин в душе миссионер. Я хочу еще раз его повторить. Каждый истинный христианин в душе миссионер. Но это миссионерство не рождается в сердце просто энтузиаста или в сердце просто активиста. Это миссионерство берет свое начало в сердце Бога. И затем, когда приходит Дух Святой, это страсть, это желание миссионерства поселяется в душе каждого верующего. Без миссионерского сердца, как у Бога, не может быть и миссионерского служения. Бог, как миссионер, занят этим каждый день. Он спасает грешников. И Он делает каждого из нас в определенной мере, в большей или в меньшей мере Он делает миссионером. Сегодня Даник в молитве выразил одну очень важную вещь. У кого-то есть особенное бремя миссионерского служения. Не столько бремя, сколько огонь, жажда, желание. У нас есть разные дары в церкви. У каждого из нас есть определенный дар, которым мы можем и должны служить в церкви. Но у кого-то из нас есть особенный дар к этому, хотя все мы в меньшей или в большей мере являемся миссионерами. И настоящими миссионерами нас делает Бог. Я хотел использовать сегодняшний день как возможность говорить о миссионерском служении, которое начинается с миссионерского сердца. Но такое сердце, друзья, мы сами не можем воспроизвести. Это сердце дает нам сам Бог. Я хотел бы, может быть, процитировать вначале, это будет очень уместно процитировать Спержена, который имел миссионерское сердце. Он однажды сказал такие слова: «Если вы не жаждете спасения грешников, вы сами не спасены». Если человек не жаждет спасения других людей, он сам не спасен, или она. Я не хотел бы, чтобы мы сейчас начали паниковать и осуждать, хотя это не помешает, если мы не испытываем этой жажды. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы сегодня поэтому и молимся, чтобы Бог пробудил в нас миссионерский дух, чтобы Бог помог нам вырасти в миссионерстве, как церковь, как каждый из нас, как христианин, чтобы мы могли увидеть, это не какое-то десятое или двадцатое дело, которым занимается церковь, это одно из важных предназначений церкви на земле. И это начинается в жизни каждого из нас. Текст звучит следующим образом. С 16 стиха мы знаем хорошо, что произошло до этого. У меня сегодня была огромная возможность, огромное удовольствие в один присест прочитать Евангелие Матфея, даже несколько раз пролистать его. Я надеюсь, что у вас должна быть такая возможность, найдите ее, для того, чтобы понять, что происходит в этих последних стихах Евангелия Матфея. Нам нужно все Евангелие Матфея прочитать несколько раз и много раз, для того, чтобы больше понять, что Христос говорит, и почему Он это говорит, и как это важно для нас сегодня. С 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевшие Его, поклонились Ему. Помните, тема поклонения очень много отображена в Евангелии Матфея. И суть поклонения в том, что Иисус Христос открывается в этом Евангелии как Царь, которому должны поклониться все, и которому поклонятся все, И каждый, и все народы, и все племена, каждое колено преклонится перед Ним. Теперь здесь мы видим тех, кто делает это с желанием, кто делает это от души. Они поклонились Ему. Некоторые усомнились. 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Когда мы читаем Евангелие Матфея, мы должны увидеть Иисуса Христа как царя. Я очень уверен, друзья, если вы читаете Евангелие Матфея именно с этой целью, несомненно, пробуждается дух поклонения в каждом из вас. Одним из видов поклонения является миссионерское сердце или миссионерское служение. И как я уже вам говорил, каждый верующий человек, он является в большей или в меньшей мере миссионером. Не может быть христианина, который не жаждал бы спасения грешников. И если миссионерство не имеет с собой этой целью, эту цель не ставит перед собой, это не есть миссионерство. В принципе, христианство невозможно без миссионерского служения. И наоборот, миссионерское служение немыслимо и не нужно, если там нет Христа. Я думаю, что нам всем, как церкви, необходимо расти в этой сфере. Нам необходимо каждому лично. Прежде чем мы будем даже посылать, и дай Бог, что в этом году это произойдет. Нам всем нужно, друзья, понимать, это не дело одного человека, это не дело одного пастора или проповедника, или группы людей. Это дело каждого из нас. И нам всем, как церкви, нужно формировать библейское видение и подходы Божьими истинами, Божьим сердцем, как оно открывается нам и в этом тексте. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли посмотреть на миссионерское сердце, которое продиктовано тремя очень важными факторами в этом тексте. Я не претендую на то, что мы все узнаем о миссионерстве. Я только хотел бы начать много-много говорить мы будем в этом году об этом. Я хотел бы, может быть, начать, и я думаю, что это самый лучший текст. Первое, на что мы обратим внимание, это условия миссионерского служения. Затем мы посмотрим в этом тексте на уникальность миссионерского служения. И в-третьих, мы с вами посмотрим на успех миссионерского служения, как они отображены, эти три фактора в этом тексте. В первую очередь, мы посмотрим с вами на условия миссионерского служения. Читая наш основной текст, мы должны увидеть их как заключение всему тому, о чем говорилось с самого начала. Если вы помните, Евангелие Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. И Матфей не просто-напросто, чисто потому, что так велено было евреям, или это было обычай еврейского народа, чтобы представлять родословную. Матфей преследует еще одну очень важную цель, друзья. Матфей хочет показать, что Иисус Христос имеет царственное происхождение. Но в этой родословной, которую я сейчас не буду читать, я хотел бы, чтобы вы отметили еще одну очень важную деталь. Там есть один стих, который говорит следующее. От Авраама до Давида, помните, 14 родов. И затем от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов. И от Вавилона до, теперь мы читаем, до этого момента, 14 родов. Что этим хочет Матфей показать, друзья? Иисус Христос родился в очень точное время, и все то, что было до этого, было Божьим видением. Я думаю, что это первое и очень важно, на что хочет Матфей обратить наше внимание. Когда мы читаем эту фразу «дана мне всякая власть», нам нужно понять, что имеет автор в виду, а именно, что Иисус Христос имеет в виду, и проследить, что делает Матфей во всем Евангелии Матфея, во всем Евангелии своем, которое он пишет, а именно в отношении Иисуса Христа. И родословно Христа как раз указывает на то, что у Бога, друзья, у Бога очень миссионерское сердце. Бог является миссионером. У Бога всегда было миссионерское видение. Если хотите, я могу вам даже больше напомнить о текстах, которые говорят нам о том, что Бог сотворил мир с миссионерским видением в сердце. Бог не творил этот мир просто так, чтобы через природу показать свою славу, хотя это было одной из его целей. Миссионерское видение Бога родилось до того, когда появилась вся вселенная, небо и земля и все, что на земле. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели сейчас этот текст, который сейчас... Поставь, пожалуйста, Сергей, этот текст. Этот текст 1 Петра, он показывает нам о том, что у Бога на самом деле было миссионерское видение от начала или до начала вселенной. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Речь вот о чем идет, что в Троице было в определенный момент в вечности было совещание, и на этом совещании в Троице был очень ясный договор. Мы сотворим вселенную, небо и землю, и сотворим человека по образу нашему для того, чтобы потом его спасти. Все в Божьих планах уже было до того, когда было сотворено. И Бог имел свое миссионерское видение в планах. Почему? Это очень важно узнать почему, друзья. Когда вы читаете «Бытие», первую главу «Бытие», перед нами раскрывается удивительнейшая картина, которая раскрывает нам Бога, бесконечного Бога, который существует вне времени, Бога, который имеет бесконечную мудрость, Бога, который имеет бесконечное богатство, Бога, который сотворил из ничего так много и так красиво, Бога, который велик, славен, Бога, который творит все хорошо, Бога, который определяет, что хорошо и плохо, Бога, который распределил все очень точно и разумно, Бога удивительного. И все это Он делает для того, чтобы показать свою славу. Правильно? Мы знаем. Бог сотворил всю вселенную, чтобы явить свою мудрость. Мы когда смотрим на мир вокруг, мы детям показываем, сами удивляемся. Сегодня ученые изучают вселенную, и они поражаются, насколько удивительно устроена эта вселенная и все ее окрестности. Так вот, друзья, посмотрите, миссионерское видение Бога намного больше приносит Ему славу, потому что то, что Он сделал, спасая грешника через Сына Своего и смерть Его, намного больше, бесконечно больше открывает Его славу, чем вся вселенная со всеми Его богатствами, ее богатствами. Я хочу еще раз повторить, друзья. Миссионерское видение у Бога было в сердце до того, когда Он сотворил весь мир, потому что оно намного, бесконечно много раз превышало или превышало создание мира, потому что в нем, в миссионерском видении, Бог имел от начала смерть и воскресение своего Сына, и все, что произошло с этим, и это спасение превосходит в бесконечное множество раз по своей славе и величию то, что Бог сотворил в самой вселенной. Миссионерское видение Бога является условием миссионерского служения. И для самого Бога, и для нас тем более. Миссионерское видение – это не то, что к Богу пришло после грехопадения Адама. Бог имел это в виду до того, когда сотворил Он все. Когда мы вообще читаем «Бытие», это было одно из моих желаний проповедовать на «Бытие», может быть, очень бегло, на все «Бытие». Именно с этой точки зрения Бог, друзья, проявил свое миссионерское сердце буквально в каждом событии всего человечества и отдельно четырех людей, о которых говорит книга Бытия. В книге Бытия, как вы знаете, есть четыре главных события, самых больших событий, и четыре главных персонажа. Четыре главных события – это творение всего мира, неба и земли, и все, что в них. И затем мы читаем грехопадение Адама и Евы, грехопадение человека. Третье очень важное событие – это был потоп, Божье наказание, и затем Вавилонская башня. Это четыре основных события. Они тоже являются выражением, или они являются результатом Божьего видения, в том смысле, что Бог, как Он реагирует на это все, Божьего миссионерского видения. Затем мы видим четырех людей, Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, это четыре главных персонажа, в жизни которых теперь на панораме общего всего масштабного дела Божьего, в панораме вот этого всего огромного контекста Бог работает отдельно с этими личностями. И удивительная картина. Давайте мы проследим буквально миссионерское видение Бога. Бог творит мир, поселяет туда человека, зная, что он согрешит. Бог все это делает именно с этой целью. Когда человек согрешил, вы замечаете Божье сердце у Бога? Бог обращается к Адаму. Он находит Адама и задает ему: «Адам, где ты?» Когда Бог говорит о проклятии змею, Адаму, жене, о всей земле, Он говорит вместе с проклятием, Он обещает: пошлю семя. Семя жены будет поражать змея в голову. Это опять Божье миссионерское видение. Мы затем видим, как после того Бог, обращаясь к Ною. Помните, во время растления Бытие показывает нам, что народы, которые, множество людей, которые появились на земле, их помыслы были зло во всякое время, и Бог решает наказать. Но смотрите, миссионерское видение Бога. Он одного человека вытаскивает. Суверенное миссионерское видение. Он берет одного человека, всю его семью, и говорит: «Построй ковчег, я спасу тебя». 120 лет Ной строит ковчег, Бог спасает Ноя. Бог миссионер. Ной не заслуживал это. Но Бог сделал Ноя достойным, Он дал ему эту благодать. Бог спасает Ноя не потому, что он был хорош. Божье видение – спасти человеческий род и дать или исполнить то, что он обещает. Затем мы смотрим дальше, проходит история. Народ погружается обратно, народ погружается в ужасное состояние. Человечество погружается во зло. Это выражается тем, что народ хочет поклониться себе, человек хочет возомнить о себе намного больше, и Бог через Вавилонскую башню, в принципе, через смешение языков, вернее, Он останавливает это и рассыпает весь род людской по лицу земли с разными народами, с разными языками. Интересно, что в этом всем Бог призывает Авраама, Бог опять миссионер, Он призывает Авраама. Авраам ничем не заслуживал Божьего расположение вообще ничем, потому что он был такой же язычник, как и все остальные. Бог находит Авраама, призывает Авраама и говорит: «Авраам, от тебя пройдет время, от тебя произведу большой народ. И через тебя благословятся все остальные народы». Бог миссионер. Его видение никогда не остановилось. Он в каждом событии, он это делал. Возьмите Авраама. Затем, когда мы читаем о четырех этих персонажах, четыре эти человека, мы удивляемся, они ошибаются почти что через раз. Через день ошибаются. Тот же самый Авраам, тот же самый Исаак, тот же самый Иаков, Иосиф. Хотя, может быть, в Иосифе мы не находим где-то, были там моменты, и Бог все равно, мы видим, Он проводит свою миссионерскую линию. Возьмите Исход, книгу Исход. Как нигде в другой книге Ветхого Завета Бог показывает свое миссионерское сердце. Он спасает весь народ израильский. И затем мы смотрим пророки, затем теократия, или, скажем, теократический период жизни Израиля, когда Бог через священников осуществляет водительство Израиля. Затем монархический период, цари. Затем Вавилонское пленение, восстановление. И в будущем, хоть сейчас Бог остановил свое дело с народом израильским, в будущем Он возобновит. Бог имеет миссионерское видение. Бог имеет миссионерское видение. И это для нас очень важно осознать. Но Бог, друзья, больше всего воплощает свое миссионерское видение. Это пик Божьего воплощения, когда Он послал своего Сына. Бог ревнует по своей славе, друзья, очень много. Благодаря только этому Он посылает своего Сына, который восстанавливает владычество Бога в сердцах людей. Второй фактор, который я хотел бы отметить в условии, это миссионерское служение Христа. Даник уже немножко отмечал сегодня несколько факторов об Иисусе Христе. Иисус Христос, имея сердце Бога, Будучи Сыном Божьим, у Него было служение пропитано этим же видением. У Иисуса Христа было миссионерское сердце. Мы не можем заметить во всем Евангелии Матфея, что Христос имел великое миссионерское сердце. Сразу после искушения в пустыне мы читали сегодня, в Галилее языческой Иисус Христос начинает свое служение даже не в Иерусалиме и не в храме. Он начинает свое служение народам, которые живут, возможно, там в Палестине. И Он начинает свое служение среди язычников. Затем мы видим в конце или на половине своего служения, Он возвращается обратно не однажды, Он возвращается из Галилеи в свой город. Он ходит по городам, в котором жили израильский народ. В то же самое время мы видим Христа, миссионера. Христос является большим миссионером. Если у вас есть Библия с собой, некоторые тексты я не ставил сегодня на PowerPoint. Хотелось бы, чтобы мы могли собственными руками открывать свои же Библии. Когда мы читаем Матфея 4:18, «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и затем Андрея». Мы видим, призывает он, опять-таки, евреев, но он находится среди народа, который называется Галилея языческая. 23 стих, «И ходил Иисус по всей Галилее». 25 стих, «И следовало за Ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Иисус Христос не сидел в одном городе. Когда-то кто-то сказал, под Его ногами не росла трава. Иисус Христос из одного города в другой, Он двигался для того, чтобы говорить Евангелие Царства. Матфея 9 глава, если вы откроете, в 9 главе, 35 стих, мы читаем этот текст. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства». Это тот текст, который мы читали сегодня. 10 глава, в принципе, это проповедь Иисуса Христа или миссионерская стратегия. Иисус посылает своих учеников, Он говорит о команде, о цели, о том, что делать, где нужно проповедовать, каким образом проповедовать. Это Его стратегия, это Его философия служения. И Он открывает ее в этот момент для своих учеников. Мы видим дальше в 15 главе Иисус Христос, 15 глава, 21-22 стихи, мы читаем: «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». И вот женщина-хананьянка, помните, женщина-хананьянка подходит и просит, и она кричит: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Но он не отвечал ей ни слова. Ученики ее, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Она, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал ей в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей, то есть у израильского народа, и бросить его псам». И он говорит о язычниках. Она же сказала в ответ: «Господи, но и псы едят крохи». И тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». Друзья, эту веру Бог дал Хананейке. Сам Христос дал эту веру ей. Но в этой истории мы видим, что Иисус Христос обращал внимание не только на евреев. Его миссионерским сердцем, Его служение было пропитано любовью, состраданием ко всем людям вокруг. Это является условием, друзья. Еще один очень важный фактор, когда мы читаем самые последние слова. Самые последние слова, которые Иисус Христос оставил для нас в конце Евангелия Матфея. Это абсолютное главенство Христа. Это больше всего, что меня сегодня удивило, друзья. Мы очень часто, друзья, не миссионеры по одной причине. Очень часто мы не говорим Евангелие по одной причине. Мы не увидели славу Иисуса Христа. Иисус Христос, когда говорит эти слова, почему хотелось мне сегодня еще раз от самого начала прочитать Матфея, что и вам хотелось бы рекомендовать. Он говорит в конце: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И эти слова, друзья, мы не имеем права просто интерпретировать так, как нам вздумается, и туда что угодно ставить. Хотя действительно мы можем больше об этом узнать, когда мы читаем Евангелие Матфея. Миссионерское сердце Христа выражено также и здесь, вот в этой заключительной части. К этой цели Царство Христово на всей земле движется Матфей. Это самая главная цель всего этого Евангелия. Если пришел Иисус Христос, каждый еврей, который читал Матфея, он мог бы задать вопрос: «Хорошо, ты царь, где же твое царство?» Иисус Христос не раз объяснял принципы царства, и теперь в конце Евангелия он говорит: «Идите и научите, и говорите об этом царстве, говорите о царстве, моем царстве, которое внутрь вас есть, которое внутрь в сердце». Это царство Иисуса Христа, которое он осуществляет, начиная с сердца. Почему я назвал сегодня миссионерское сердце свою проповедь? Потому что миссионерское служение, оно растет из миссионерского сердца, и это миссионерское сердце, оно исходит корнями своими, уходит в сердце Бога. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, друзья, к этой цели царства на всей земле ведет нас автор. Он хочет, чтобы мы услышали теперь из уст самого Христа, что вся власть у Него. Он царь над всем, Его царство вечно, Его царство незыблемо, Его царство устоит, и Христос передает эту эстафету теперь Своим ученикам. Евангелие царства, которое проповедовал Он, теперь должно стать главной и самой важной занятостью каждого ученика Иисуса Христа. Тот, кто является учеником Христа, он не может быть не участником в Его деле. И когда Христос заявляет, что Ему принадлежит всякая власть, мы должны, друзья, увидеть это именно во всей книге Матфея. Я хотел бы обратить ваше внимание только на несколько факторов. Некоторые из них я уже вам говорил. Это царская родословная Иисуса Христа. Вторая глава, если вы помните, поклонение волхвов. Матфей не просто рассказывает это для того, чтобы делались детские постановки. Матфей хочет, чтобы всякий читающий увидел, что это тот царь, который родился в дни земного царя в Израиле, царя Ирода, но это царь, которому даже волхвы, то есть цари земные, князья, пришли поклониться. В этом есть очень важная идея, которую Матфей хочет передать. Иисус Христос является царем. Затем в третьей главе мы читаем о том, что Иисус идет креститься к Иоанну Крестителю, но свидетельство Иоанна Крестителя как раз именно об этом и утверждает. Это утверждает, что Иисус Христос является царем. И затем голос с неба, это Сын мой возлюбленный, утверждает мессианство и царство Иисуса Христа. Четвертая глава в первую очередь не говорит нам о том, как побеждать искушение, хотя мы можем извлечь из этого принципы. Четвертая глава, когда Иисус Христос в пустыне, и когда Он побеждает дьявола и все его искушения, речь идет о том, что Он царь, Он действительно царь, потому что Он может превозмочь все искушения, которые когда-либо переживал человек, или когда какие-либо будет переживать. Искушения в пустыне говорят о том, что Иисус – царь. Затем призвание учеников. Когда вы читаете внимательно, друзья, обратите, пожалуйста, на это внимание. Когда Иисус Христос приходит и видит двух учеников или двух рыбаков, в этих двух рыбаках Он видит своих учеников. И эти ученики еще не знали Иисуса Христа. Но обратите на это внимание. Приходит какой-то человек к этим двум рыбакам и говорит: «Идите за Мною». И вдруг написано: тотчас они оставили сети свои и пошли. Давайте не перестанем, друзья, удивляться этому моменту. Кто может такую власть иметь? Кто скажет одно предложение, и повинуется человек, оставляет весь свой бизнес, оставляет все свои сети, оставляет все свои лодки и идет за каким-то новым человеком. Такую власть имел Иисус Христос, когда Он повелевал ученикам идти за Ним. Нагорная проповедь. Кто мог объяснить принципы Божьего Царства более доступно? В Нагорной проповеди 5, 6, 7 главы Христос исправляет мышление своим ученикам и показывает, вот что означает быть подданным царя. И это начинается из нищего состояния сердца, души, блаженные нищие духом. С этого именно начинается царство Христа в нашей жизни. И затем он объясняет на протяжении трех глав, что является очень важным для нас изучением. Когда вы смотрите восьмую главу, мы с детьми, когда читали эти тексты, я удивлялся сам и хотел бы, друзья, чтобы мы могли еще раз, читая эти тексты, увидеть, царство Иисуса Христа, Его владычество является условием для нашего миссионерского служения. Миссионерское сердце – это не просто-напросто заставить себя идти, бежать, говорить о Христе. Миссионерское сердце рождается тогда, когда мы соприкасаемся на страницах Священного Писания с личностью Иисуса Христа. Кто Он? Когда же сошел Он с горы, 8 глава, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь Ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его, сказал: «Хочу очистить». И тот час очистился. Иисус Христос имеет силу и власть над болезнями. Когда же вошел Иисус в Капернаум, 5 стих, к Нему подошел сотник и просил Его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин». И вы знаете эту историю. Господь на расстоянии показывает свою власть над болезнью, которая находится много миль от Него. Мы читаем в этой же главе теща Петра, которая тоже болела. Иисус Христос приходит к ней, и хоть она долго этим болела, Он исцеляет ее. Коснулся ее руки, горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда Иисус Христос исцеляет, друзья, когда Он делает человека, когда исцеляет его тело и душу, Он делает его служащим. Иисус Христос исцелял не только тело, не только болезни, Он исцелял душу. Так что эта женщина встала и тотчас же служила. Вот для чего Бог спасает. Иисус Христос имеет власть над тем, чтобы поменять не только тело, но поменять и душу. И, кстати, это выражается много-много раз в разных историях. Когда вы помните, был такой момент, когда люди принесли расслабленного Иисусу Христу. Это расслабленный в Капернауме, 9 глава. Посмотрите, давайте вместе прочитаем эту историю. Тогда он, войдя в лодку, и это тоже должно привести нас в удивление, Христу не надо было лодка, но он, войдя в лодку, смирял себя. Христу не надо было отдыхать, но он спал в этой лодке. Он смирял себя и показывал этим самым человеческую природу. В то же самое время, друзья, смотрите дальше. Вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, 2 стих. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Его друзья, расслабленного, принесли для того, чтобы он исцелил его тело, избавил его от паралича. Он был парализован. Иисус Христос знает, почему Он так говорит. Он знает, что рядом стоят книжники и фарисеи. И Он это делает специально, чтобы дать им понять, что Он имеет власть для того, чтобы прощать грехи. Когда Он затем позже говорит, при этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, власть Христа над умами людей, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» Христос своей мудростью показывает, что Он имеет власть и над тем, и над другим. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть и то, и другое делать, говорит этому: «Встань, возьми постель твою и иди». Иисус Христос показывает свою власть над людьми, над всей даже религиозной системой, в которой находились книжники и фарисеи. Сотник, его слуга, книжник, которому Христос указал на трудность жизни с ним. Помните, книжник один, это 8 глава. Книжник, которому Христос указал на трудность в жизни с ним. Он говорит: «Христос, я хочу идти за тобою». Христос говорит: «Ты подумай сначала. Сын человеческий не имеет места, где голову склонить». И тем самым он ставит этого человека в положение, не он решает, кто пойдет за Христом. Мы видим здесь тот час, буквально стихом ниже, Христос встречает человека, который пытается отпроситься у Христа на похороны. Христос говорит: «Оставь мертвецам, иди за мною. Пусть мертвые хоронят мертвых». И тем самым он показывает свой суверенитет и свою силу и власть над судьбами людей. Затем ветры и море, затем были бесноватые и свиньи, затем были расслабленные опять Иаир, его дочь, и женщина, которая страдала кровотечением, затем двое слепых, затем немые, бесноватые и различного рода больные люди, которые приходили к нему. Иисус Христос, показано, Он имеет власть. Он имеет власть над грехом, Он имеет власть над дьяволами, над бесами. Он имеет власть над любой ситуацией, даже тогда, когда Он был в Гефсимании и когда Он был на кресте. Иисус Христос показывает, что Он царь. Вот почему, когда в конце Он говорит о том, что дана мне всякая власть, те, кто были с Ним с самого начала, поклонились Ему. Они признавали, что действительно у Христа есть эта власть. Ни у кого другого этой власти нет. И вот почему для них было, хоть и страданиями сопровождалась эта вся жизнь, но они с радостью они говорили о царе, который имеет власть над всем в их личной жизни, над всей историей людей и над всем тем, что происходит на всей земле и во всей вселенной. Друзья, Христос имеет всю власть на небе и на земле, и это является условием для нашего миссионерского служения. Иисус Христос очень четко хочет, чтобы мы увидели, для того, чтобы мы шли и учили все народы и крестили, нам нужно сначала лично соприкоснуться с властью Христа, с Его авторитетом, с Его абсолютом, с его силой и с Его славой. И когда мы увидим Его славу, когда мы соприкасаемся с Иисусом Христом лично, мы не сможем молчать, мы захотим об этом говорить. Мы будем говорить, рано или поздно мы будем говорить, друзья. Я думаю, что, наверное, сегодняшняя молитва лучше всего была бы начата с того, чтобы мы увидели вновь славу Христа. Если мы не увидим славы Христа, если для нас Христос не будет наивысшим богатством и сокровищем, нам будет очень тяжело миссионерствовать, что бы это ни было. Нам будет легче где-то, может быть, дать $50 или кого-то послать, но наше сердце не будет биться жаждой спасения грешников. Но тот, кто узнал Христа, тот, кто увидел Его славу, тот, кто соприкоснулся с Его властью, тот, кто соприкоснулся с Его властью над собственными грехами в нашей жизни, в нашем сердце, тот может другому сказать: «Я знаю, что Он может простить грех. Я знаю, что Он может простить и тебя. Я знаю, что Он может спасти тебя». Друзья, это то, что является условием миссионерского служения. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это уникальность миссионерского служения. Я хочу обратить внимание на несколько факторов, которые здесь. В первую очередь, миссионерское служение начинается там, где мы есть. Это очень важно. Иисус Христос говорит следующее, смотрите: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Этот текст «идите» или это слово «идите» – это деепричастный оборот. «Итак, идя». «Идя, научите». «Научите» – это самый главный глагол в этом тексте. Я помню, что когда мы изучали вместе это Евангелие, наш пастор объяснял очень ясно об этих моментах. Я хотел бы напомнить вам одну еще раз вещь, друзья. Когда Христос говорит «идя», Он обращается не к нашему физическому хождению или нашей поездке на поезде в первую очередь. Говоря «идя», Он говорит «живя». «As you live». As you go. Миссионерство – это не география, это не перемена места жительства, в первую очередь. Миссионерство начинается там, где мы есть, в первую очередь. Миссионерство начинается в нашем, в первую очередь, сердце. Наше сердце является миссионерским полем. И смотрите, если у Бога есть видение спасти грешников ради своей славы, то именно это, друзья, должно быть в нашем сердце. Мое сердце должно быть пленено Его славой, и ради славы Божьей должно биться мое сердце, что касается миссионерского служения. Как я уже говорил, миссионерами не становятся, когда уезжают из своего города или страны. Не география делает людей миссионерами, но Христос, который проявляет свою силу, свое господство, свое владычество, свою власть над нашими ценностями, над нашими привычками, над нашим «я», над нашими желаниями, над нашими целями, над нашими решениями. К сожалению, я сам лично участвую в миссионерских поездках, сам двигался часто этим и видел других миссионеров, которые двигались ничем иным, но только своим «я». Ради самоутверждения или ради самоугождения. Я ни в коем случае не ставлю всех под вопрос, друзья. Но это очень важно. Миссионерство начинается в сердце, когда Христос властвует там. Если Его царство в моей душе, только тогда я могу быть миссионером. Другими словами, первое и самое стратегичное миссионерское поле – это наше сердце. Если в сердце не Царство Христос, если Он не является радостью души, если Он не изменяет меня ежедневно, если Он не смиряет меня, если Он не ведет меня, тогда миссионерские подвязания и пыл являются всего лишь обольщением. Миссионерское служение начинается там, где мы есть. Что имеется в виду? Идя, живя. Семья, друзья, является еще одним миссионерским полем. В контексте семьи родители имеют самое главное предназначение – показать своей жизнью Евангелие и рассказать его, показать своей жизнью, что лучше всего повиноваться Христу. Если Христос не занимает центрального места в нашем сердце, если наша супруга, моя супруга, ваша супруга и дети не видят во мне Христового характера, если сердце не горит жаждой спасения своих детей ради Бога и Евангелия в их жизни, наши миссионерские желания и все миссионерские порывы ложные, они не нужны Богу. Кто не является миссионером дома, не может быть миссионером за пределами своего дома. Кто не является миссионером, в ком в сердце владычество Христа видно, тот не может говорить об этом владычестве другим людям, потому что оно ему не нужно. Он хочет просто сам, или она хочет сам что-то сделать. Какая польза? Какая польза, друзья, если мы будем приобретать весь мир для Христа, а своих детей потеряем или разгубим и сделаем их слугами своих собственных похотей и даже самого дьявола? К сожалению, многие миссионеры используют миссионерство как побег от ответственности духовного лидерства в семье. И это нам нужно помнить и знать об этом. Еще когда я говорю о том, что миссионер, когда Христос говорит, как применение, друзья, я могу еще одно сказать и хотел бы сказать. Церковь является еще одним очень важным фактором в миссионерском служении. Желание господства и превосходства Христа начинается в сердце, в семье, а затем в церкви. Вся жизнь церкви, все служения должны иметь своей целью привести человека ко Христу, восстановить Его главенство в жизни людей. Вот почему Христос говорит: «Мне дана всякая власть». Церковь существует для того, чтобы владычество Христа восстанавливалось в нас каждое собрание или каждый раз, когда мы соприкасаемся с Божьей волей в библейских текстах. Кстати, когда мы изучаем миссионерскую практику первой христианской церкви, мы видим, что поместная церковь была роддомом или инкубатором миссионерства. Возьмите, посмотрите со мной Деяния 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций, киринянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савва. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Я хочу сделать несколько очень важных наблюдений, которые говорят нам о том, кто есть миссионер, каким должен быть миссионер. Я хотел бы даже, чтобы вы запомнили, друзья, потому что нам нужно будет говорить о многих людях, которые хотят поехать, и мы как церковь, мы хотим послать этих людей. Но в первую очередь миссионер должен быть призванным Богом к этому служению. То, что Даник сегодня отмечал. Некоторых Бог особенно наделил этим даром, призванным Богом к этому служению в контексте поместной церкви. Миссионерство никогда не происходило вне поместной церкви, согласно библейских текстов в первоапостольской церкви. Второе очень важное условие для того, чтобы действительно в поместной церкви или поместная церковь играет важную роль в миссионерстве. Каким образом? Она делает человека полезным. Полезным в поместной церкви. Мы читаем, что здесь сам апостол Савл и многие другие, они уже служили Господу. Они не были просто-напросто тунеядцами или трутнями в церкви. Они чем-то были полезны. Если человек не полезен в церкви, он не может быть миссионером где-то еще. Почему? Потому что дух служения, дух Евангелия и служение Евангелия другому человеку, оно не изменяется от географии. Оно не зависит от географии в первую очередь. полезным в поместной церкви. То есть человек этот может говорить с другим, старшим, младшим, и он может своей жизнью влиять на этих людей. Очень важная деталь, которую мы находим здесь в Деянии 13.1, этот человек должен быть подготовленным для этого служения в поместной церкви. Поместная церковь готовит. Вы обращали внимание, когда апостол Павел был призван? Вернее, когда он обратился? В 9 главе. И прошло достаточно много времени. Апостол Павел нигде еще не был в миссионерских поездках. Он был в церкви достаточно долго. 9, 10, 11, 12 главы. И только в 13. Это достаточно долго. Апостол Павел не сразу побежал на миссию. Его церковь готовила к миссии. И Бог готовил его к миссии. Это очень важно нам увидеть в этом тексте. Призванные Богом, полезные в поместной церкви, подготовленные для этого служения в поместной церкви. Еще одно. Признанные поместной церковью. Как признали? Молились все вместе. Смотрели на их жизнь, видели, чем наполнена жизнь этого человека. И затем вся церковь признала, что этот человек действительно должен и может поехать на миссию, пойти на миссию. Кстати, это было буквально перед первой миссионерской поездкой Павла. Этот человек должен быть посланным по местной церкви. Церковь, написано, послала апостола Павла. Он не был самозванцем. Это не просто было таким его личным желанием. Всякое личное желание, друзья, согласно этого текста, оно должно быть признано в церкви. Церковь должна увидеть, знать этого человека. И опять, как это делать? Возможно, вы сами можете посмотреть. Это молитва, это служение этих людей, полезность их понимание Евангелия и так далее. Они должны быть посланным по местной церкви. Еще одно очень интересное. Каждый миссионер, он был подотчетен, согласно библейских текстов, принципов, он был подотчетен по местной церкви. Каждый миссионер, он был подотчетен. Я помню, когда в 90-х годах, я же сам был миссионером, многие мои друзья, мы это делали, возможно, из-за энтузиазма и потому, что нам надоело быть в церкви. И не всегда люди в церкви, братья, признавали это, хотя мы рвались в бой. Мы рвались в бой, хотели бежать. Но для того, чтобы идти кому-то говорить, нужно сначала вырасти. И апостол Павел здесь, я хочу вам показать еще один текст в 14 главе, следующий текст, который говорит нам о том, что миссионеры, и начиная с апостола Павла, они приходили обратно в церковь для того, чтобы отчитаться о своей работе. Деяния 14:26. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божьей на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Вы обратите внимание, апостол Павел, кстати, на миссионерство посылали не тех, кому нечем было заниматься. На миссионерство посылали самых лучших. Если вы обратили на это внимание, то на миссионерство послали самых лучших людей, the best of the best, которые могли рассказать Евангелие, которые могли действительно быть чутким к Божьему водительству. Но эти люди, смотрите, они приезжают обратно. Это Савл и вся его команда. Они приезжают обратно в церковь, и они делают репортаж, отчет всего того, что Бог сделал через них. Миссионеры в первой церкви были именно эти люди. Я хотел бы, друзья, чтобы мы могли увидеть, Бог, когда говорит, когда Христос говорит, да нам не всякая власть, и Он говорит, когда идя, научите народы, Он говорит о том, что миссионерское служение начинается там, где мы есть. Не география делает нас миссионерами. Миссионерский дух, он обязательно проявится здесь, потому что Евангелие, владычество Божьего живет в сердце человека. Второе очень важное наблюдение. Миссионерское служение не заканчивается там, где мы есть. Миссионерское служение начинается там, где мы есть, но оно не заканчивается там, где есть. Иисус Христос говорит, дана мне всякая власть, идите, научите все народы. И здесь для нас, друзья, это челлендж для всех нас. Церковь, где мы находимся, очень хорошая церковь. Я сам ее люблю. Но я иногда вижу, что нам очень нравится церковь, настолько нравится, что мы в пределах этой церкви больше, возможно, не видим. Или, возможно, наше сердце не горит за пределами церкви. И я не хотел бы сейчас, может быть, обвинять кого-то. Я хотел бы, чтобы каждый из нас проверил, друзья, не стала ли церковь той злачной пажитью, где мы себя чувствуем хорошо, где мы знаем, обеспечено питание, и мы не заботимся о том, чтобы другие люди узнали об Иисусе Христе. Я знаю, что в нашей церкви очень много было сделано в миссионерском плане до сих пор. Очень много. И мы будем говорить на нашем семейном собрании об этом больше. Но я хотел бы сказать, друзья, чтобы мы не останавливались. Иисус Христос говорит, научите все народы. Никогда мы не должны останавливаться в этом служении. Никогда не думать, что мы достигли. Никогда не должны остановиться на том, что мы в хорошей церкви и что мы обеспечены хорошими проповедями. Поместная церковь может стать идолом. Поместная церковь может стать местом комфорта. И из истории первоапостольской церкви мы видим, что когда это случается, Бог вмешивался. И Он создавал такие обстоятельства, что церковь разбрасывала в разные стороны. И Бог это делал ради Евангелия. Знаете почему? Потому что Он ревнует о Своем имени. Он ревнует о Своем имени. И Бог ревнует и о нашей церкви. Бог ревнует о Своем имени, когда Он обращается и к нам, друзья. Поместная церковь не должна остановить наше миссионерское служение. Оно не заканчивается там, где мы есть. Оно не заканчивается здесь, в Word of Grace Bible Church. Оно не заканчивается в Ванкувере. Оно не заканчивается моей семьей. Мы должны думать глобально. Помните, когда-то такая фраза была «Think globally, act locally». Think globally. Нам нужно действовать по местной церкви, быть полезными там, but we need to think globally. Мы должны понимать, что Бог спасает сегодня грешников. Миссионерское служение или миссионерская задача церкви не умрет, друзья, до тех пор, пока будет хотя бы еще один грешник оставаться на земле. И если он где-то будет в Папуа-Новой Гвинее, то нам нужно оставить, может быть, кому-то и найти этого одного грешника. А их знаете сколько? Около 7 миллиардов. Еще очень много для нас предстоит делать, друзья. И я думаю, что я хотел бы, это мое желание, чтобы мы начали сегодня серьезно молиться. Не просто молитвенное собрание на этом закончилось, чтобы мы серьезно молились о миссионерском духе нашей церкви и каждого из нас. Еще одно. Миссионерское служение мотивировано ревностью Бога по своей славе. Миссионерское служение мотивировано ревностью Бога по своей славе. Когда Христос говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Меня, друзья, привлекает категоричность здесь Иисуса Христа. Категоричность Христа здесь нельзя оставить в стороне нашего внимания. И Его ревностное желание, чтобы все народы узнали об Отце, о Сыне и о Духе Святом. Подумайте об этом. Иисус Христос говорит, чтобы все люди, все народы через Его учеников узнали о Боге, узнали о Сыне и узнали о Духе Святом. И узнали о Божьем действии во всем мире, о Его суверенности, о Его святости, о Его благости, о Его мудрости, о Его спасении, которое Он совершает, о Его милости. Бог хочет, чтобы мы научили других людей. И это миссионерское служение мотивировано ревностью Бога по своей славе. Очень часто, может быть, даже сегодня, когда мы слышим о миссионерском служении, пусть Бог сохранит нас от того, чтобы мы бежали на миссию из-за чувства вины или начинали заниматься евангелизмом или миссионерством только из-за страха. Друзья, есть другая мотивация. Есть другая мотивация – это ревность Бога по Его славе. И вот почему условием для всей миссионерской работы это было соприкосновение с личностью Христа и видеть Его близко и настолько рядом, и видеть Его великим, чтобы хотеть передать другим людям. Как Пайпер говорил, это очень ценная фраза в его книге «Да восхвалят тебя народы Божие». Он говорил о том, что миссия существует, потому что отсутствует поклонение. Потому что люди не восхищаются Богом, и они не поклоняются Ему. Вот для этого нужна миссия. И эта категоричность Христа, она показывает нам именно это, друзья. Христос хочет, чтобы все люди знали о Боге. Христос хочет, чтобы эта любовь к Богу наполняла сердце каждого человека. И, в принципе, это суть, ради чего Иисус Христос проповедовал Евангелие Царства. Его проповедь вскрывала самую большую проблему. Люди восхищались собой и строили свое царство. Но Он пришел и проповедовал благую весть о Божьем Царстве, что изменяло людей изнутри. Он призывал их в это царство, и Он хотел, чтобы Божье Царство стало главной занятостью их жизни. Друзья, все, что мы делаем, и работа, и наши собрания, и наш сон, и наш отдых, и наши семьи, и дети, и родители, и все мы существуем ради одного, чтобы Царство Иисуса Христа, оно провозглашалось, и чтобы оно распространялось. Этим были заняты ученики Христа в Деянии святых апостолов. И эту эстафету Христос передает своим ученикам. Когда-то Джон Мюллер говорил, что первой задачей его дня было сделать себя счастливым в Боге. Он говорит, иначе я не смогу другим сказать о Его величии. Я буду их мотивировать чем-то другим. Только тогда, говорит, я буду счастлив, когда людям я буду говорить о Его величии. Миссионерское служение – это не просто энтузиазм, это не просто эмоциональность, порывистость, зарубежная церковная активность – это служение Евангелия Царства. Бог ревнует, друзья, о Своем имени, и ради Своей славы Он послал Своего Сына и спасает нас. И миссионерское служение является именно этим. Еще одно очень важное наблюдение, я думаю, что на этом мы закончим. Миссионерское служение имеет своей целью делать людей учениками Христа. Не просто-напросто привести их в церковь, не просто сделать их религиозными, не просто исполнять какие-то ритуалы или обряды церковные. Миссионерское служение имеет своей целью делать людей учениками Христа. Вы знаете, что Христос обличал миссионерское служение, ревность, энтузиазм и дерзновение фарисеев? Помните? Он обличал их. И Он даже говорил, горе вашему миссионерскому служению. Почему? Потому что вы, говорит, ходите от моря, от края моря до другого края моря, преодолеваете многие расстояния. Для чего? Чтобы обратить хотя бы одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Преодолевали очень много фарисеи, но они никогда не учили праведности, которая от Христа, но которая была от дел. Для того, чтобы, друзья, человек стал действительно послушным Богу, нужно рассказать ему о Боге, и нужно рассказать ему о сути греха, и нужно рассказать ему, почему Христос был на кресте, и нужно рассказать, почему важно воскресение Иисуса Христа, и почему важно покаяние, и каким образом послушание должно выразиться, и как господство Христа отобразится в жизни каждого. Вот почему Христос говорит, «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Полное, бескорыстное, радостное послушание. Вот в чем суть нашего миссионерского служения. Я хотел бы, может быть, 2 минуты, и мы закончим. Успех миссионерского служения – это третье условие, третий очень важный фактор, который должен определить сердце, миссионерское сердце. Успех миссионерского служения зависит, друзья, не от количества денег, которые мы откладываем или в бюджете нашей церкви, хотя это очень важно. Успех не зависит от количества людей, которых мы посылаем. Успех не измеряется количеством поездок, в которых мы участвуем. Успех не зависит от количества проектов или точек, или возможностей, которые у нас есть. Успех, друзья, зависит от этой последней фразы, от фактора, который Иисус Христос оставляет с ним. Он оставляет каждого миссионера. И сея с вами во все дни и до скончания века. Успех миссионерского служения зависит от действенного присутствия, водительство Христа в нашей жизни, в нашем разуме, в нашем сердце. И это является залогом успеха. Это является успехом. Когда Христос в нас, когда Он ведет нас, когда через нас Он действует, и где бы мы ни были, мы можем быть миссионерами. Это как раз именно то, о чем говорит здесь Иисус Христос, и это то, о чем хотел я поделиться с вами. Когда-то в конце 4 века, в начале 5 века, жил отец церкви именем Иероним. По преданию, он однажды рассказывал о Марке, евангелист Марк, который по преданию переехал в Египет, в город Александрию, и там основал церковь. Смотрите, что он написал о Марке. «Своим чистым учением и святой жизнью этот человек украсил церковь, которую он основал, и повлиял на нее своим примером. Но его жизнь и его учение исходило из его миссионерского сердца. Без миссионерского сердца не может быть миссионерского служения. И мое желание сегодня, друзья, чтобы каждый из нас мог своей жизнью украсить церковь поместную. И если Бог пошлет вас, если Бог так распорядится, что в этом году вы сможете поехать на миссионерское служение, чтобы вашей жизнью и вашим примером, и тем учением, Евангелием, которое вы привезете, чтобы Бог украсил ту местность, ту церковь и тот город. Помолимся. Отец наш Небесный, мы еще раз благодарим Тебя за милость Твою, которую Ты проявляешь к нам, рассказывая нам о том, что весь мир Твой, все, что происходит в мире, оно существует и происходит ради Евангелия. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нас однажды блуждающих нашел в этом мире и привел в свое царство, чтобы теперь, находясь в этом царстве, мы звали туда других людей, Господь. Я прошу о своем сердце, чтобы Ты зажег там больше этого огня, миссионерской любви, чтобы мое сердце было миссионерским. Я прошу за каждого члена церкви, кто сегодня есть здесь и кого нет, о том, чтобы миссионерское сердце было благословением для нас, для каждого из нас и для людей, которым мы пойдем говорить о Тебе. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Блуждали все, как овцы мы, ходили каждый своим путем. Все во грехах и лишены Твоей славы. Но мы славу желаем видеть Твою, Твое присутствие вечно быть в раю. Господь, милость Твою нам яви. Дом Твой святой нас веди, прости наш грех, дай мир земле, мы быть хотим. Иисусе Твоем. Наши болезни взяв на себя, заклан был жертвенный агнец Иисус. Он был презрен отвержен людьми, Он взял наш грех. Привлеки нас, Отец, через Сына к себе, омой кровью Его, дай пас пред Тобой, Господь, милость Твою нам яви. Дом Твой святой нас веди, прости наш грех, дай мир земле, мы быть хотим при присутствии Твоем. Милость Твою нам яви. прости наш грех, дай мир земле, мы быть хотим в присутствии Твоем.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!